Хочу добавить и мои приветствия ко всем тем приветствиям, что вы уже слышали сегодня во имя Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Необходимо помнить, когда мы открываем с вами вместе третью главу Евангелия от Иоанна, что люди, с которыми встречался Иисус, происходили из совершенно разных слоев общества. Некоторые из них были из низких слоев.
Like the woman at the well in Samaria, and like the woman who anointed Jesus' feet in the house of Simon the Pharisee in Luke 7.
Например, как женщина у колодца в 4 главе Евангелия от Иоанна, о встрече, с которой мы говорили на прошлой неделе, или как женщина, которая омывает многовониями ноги Иисуса в доме Симона Фарисея в 7 главе Евангелия от Луки.
But some people were very high and important, like the young man we studied 2 weeks ago in Matthew 19, whom we call the rich young ruler.
Но некоторые люди были весьма высокого происхождения. Например, 2 недели назад мы говорили с вами о встрече Иисуса с весьма состоятельным молодым человеком. Мы как раз и говорим о том, что это состоятельный молодой правитель в 19 главе Евангелия от Матфея.
One of the highest and most noble people that we know about, whom Jesus encountered, we discover in John 3, the Pharisee whose name was Nicodemus.
Один из самых высокопоставленных людей, с которым сталкивается Иисус, мы читаем об этой истории, об этой встрече в 3 главе Евангелия от Иоанна. И звали этого человека, высокопоставленного фарисея, Никодим.
And I'd ask you to turn to John 3, that you might learn about his story. And after you turn there, I'd like to ask you to stand in honor of God's word as Kostya reads verses 1.
Я призываю вас сейчас открыть Евангелие от Иоанна, 3 главу, стихи с 1 по 16, чтобы прочитать об этой истории, чтобы вместе сделать это, вставши в почтение Господа и снова Его. Среди фарисеев был один человек, которого звали Никодим. Он был одним из иудейских вождей. Однажды ночью он пришел к Иисусу и сказал: «Рабби, мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога, потому что никто не может творить таких знамений, какие ты творишь, если Бог не с ним». В ответ Иисус сказал: «Говорю тебе истину, никто не сможет увидеть Божьего Царства, если не будет заново рожден». «Как этот человек может быть рожден еще раз, когда он уже стар?» – удивился Никодим. «Не может же он опять войти в утробу своей матери и снова родиться?» Иисус ответил: «Говорю тебе истину, никто не сможет войти в Царство Божие, если не будет рожден от воды и духа. От плоти рождается плоть, а дух рождает дух. Не удивляйся тому, что я сказал, вы должны быть заново рождены. Ветер дует, где хочет. Ты слышишь его шум, но не можешь определить, откуда он приходит и куда уходит. Так же и с каждым, кто рожденным от духа». «Как это может быть?» – спросил Никодим. Иисус ответил: «Ты учитель Израиля, и ты этого не понимаешь? Говорю тебе истину. Мы говорим о том, что знаем, и свидетельствуем о том, что видели, но вы не принимаете нашего свидетельства. Если я сказал вам о земных вещах, и вы не верите, то как же вы поверите, если я буду говорить вам о небесном? Никто не поднимался на небо, кроме того, кто сошел с неба, то есть Сына Человеческого. И как Моисей поднял змея в пустыне, так будет поднят и Сын Человеческий, чтобы каждый, кто поверит в Него, имел жизнь вечную. Ведь Бог так полюбил этот мир, что отдал Своего единственного Сына, чтобы каждый верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Бог послал Сына в мир не за тем, чтобы осудить Его, но за тем, чтобы спасти мир через Него».
Let's pray.
Давайте помолимся.
Father, these words are very familiar to some of us, and to others very unfamiliar.
Отец наш Небесный, слова эти столь близки и знакомы некоторым из нас, столь странны и новы для других.
I pray that anyone here without the eternal life about which Jesus speaks would leave here with this thing called the new birth. And I pray that those of us who've been born again would have a deeper understanding, which would move us to greater worship because we'd spent this time together.
Отче, я молюсь о всех тех, кто еще не был рожден заново, кто не знает Тебя, чтобы они покинули сегодня богослужебный зал, родившись вновь, родившись от Духа Святого. А все те из нас, кто приняли Твою жертву, кто доверили Тебе свою жизнь, чтобы мы возросли в понимании Тебя.
For we ask it in the name of our wonderful Savior Jesus. Amen.
Мы просим об этом во имя чудесного Спасителя нашего Иисуса Христа. Аминь.
Please be seated.
Садитесь, пожалуйста.
I think many of you will know that when the New Testament was originally written, there were no verses and no chapters.
Я думаю, что многие из вас знают, что когда Новый Завет был написан, в нем не было ни глав, ни стихов.
Not only were there no verses or no chapters, there was not even any space between the letters to mark the end of one sentence and the beginning of another sentence.
Не только не было глав, не только не было стихов, но на самом деле в первоначальных манускриптах, первоначальные манускрипты были написаны таким образом, что слова были соединены вместе. Между словами не было даже пробелов.
And we're very grateful that in later generations, editors added numbers to the verses and separated the chapters and added numbers to the chapters to make it easier for us to study and to remember and to refer.
Мы безмерно признательны редакторам, которые в последующие поколения разбили Священное Писание на главы, разбили главы на стихи для того, чтобы каждому из нас было легче найти тот или иной отрывок.
But sometimes those divisions actually hurt us when it comes to keeping up with the flow and understanding how one thing leads to another.
Но иногда эти разделения на главы и стихи на самом деле вредят нам, потому что они не позволяют нам увидеть, каким образом развивается повествование, каким образом одна история перетекает в другую историю.
For instance, the last verse in chapter 2 says that Jesus knew what was in man, and the first verse in chapter 3 says there was a man. He knew what was in a man. Now there was a man.
Потому что, например, в конце второй главы Евангелия от Иоанна, она заканчивается в последнем стихе второй главы, говорится о том, что Иисус знал, что в сердце каждого. То есть Иисус знает, что в сердце каждого, а в третьей главе, третья глава начинается «среди людей был человек». То есть Иисус знает, что в сердце каждого человека, и вот он, один из людей.
The implication being that Jesus already knew everything that was in this man.
Другими словами, Иисус уже знал все то, что было в сердце у этого человека.
John gives us a name. His name is Nicodemus. He gives us a party. He was a Pharisee. He also says that he was a ruler of the Jews.
Иоанн говорит нам об этом человеке, он называет его имя, звали его Никодим, он приводит политическую и религиозную партию этого человека, он был фарисеем, также он говорит о том, что Никодим был одним из вождей, одним из правителей Израиля.
The Romans allowed the Jews a measure of autonomy in the center of Jerusalem. It was like a little Vatican city in the middle of Jerusalem, which had its own laws and its own rulers, and those rulers were called the Sanhedrin.
Римляне позволили израильтянам сохранить определенную автономию в самом центре Иерусалима. Можно сказать, что центр Иерусалима в то время напоминал чем-то Ватикан сегодня. Это был город в государстве, в котором было свое государство, свои законы, свои правила. И вот эта часть Иерусалима управлялась вождями Израиля, которые назывались Синедрион.
Now the vast majority of Sanhedrin members were of that party called the Sadducees. The Sadducees were the political elite.
Большинство людей, которые были в этом Синедрионе, представляли собой политическую партию саддукеев. Саддукеи были политической элитой того времени.
But there was a much smaller minority of Pharisees, who were the spiritual elite, who were allowed to sit on the Sanhedrin.
Но также было меньшинство в Синедрионе, и вот это меньшинство представляло собой религиозную партию. Они были религиозной элитой Израиля, и вот этой религиозной элитой были как раз фарисеи.
So this man Nicodemus, being a Pharisee, was of the spiritual elite, but because he sat on the Sanhedrin, he was among the political elite, so twice over he was the highest of the high.
То есть вот этот человек Никодим был фарисеем, он принадлежал к духовной элите Израиля, но он также был членом Синедриона, то есть он принадлежал к политической элите Израиля. Другими словами, он был элитой из элиты, наивысшее положение в обществе на тот момент.
And he comes to Jesus as a representative of that elite body after Jesus had caused some problems in the temple in chapter 2, and he comes in. He says very respectfully, Rabbi, we know that you're a teacher from God, for no one can do the kinds of things that you do unless God was with him.
То есть вот этот человек, будучи представителем политической и духовной элиты Израиля, приходит к Иисусу после того, как Иисус натворил дел уже в храме. Об этом мы читаем во второй главе. Вот после этого он приходит к Иисусу и обращается к нему с огромным уважением, говоря: «Рабби, мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога».
Now, as we've been studying encounters with Jesus, there are certain points which are sometimes missed that we've been trying to emphasize.
Когда мы изучаем с вами вот эти вот истории встреч с Иисусом Христом, есть моменты, которые очень легко упустить, и именно на эти моменты мы стараемся обратить основное внимание.
One of those points is that words which are very familiar with us because we know the Bible stories, they don't surprise us at all because we've heard the stories for so many years, but when Jesus first did those things or uttered those words, they were overwhelmingly shocking.
Есть истории, есть слова, к которым мы настолько привыкли с вами, что они больше не удивляют нас. Но когда Иисус произносит их впервые и не удивляют нас, они нас именно потому, что мы их знаем настолько хорошо, но когда Иисус произносит их впервые, они шокируют аудиторию.
And another thing we've been emphasizing is that so many times Jesus appears to change the subject, but he's really not changing the subject. He's simply speaking to thoughts when someone is trying to use words to cover up thoughts. Jesus goes right around the words and addresses the unspoken thoughts of the heart.
И также мы уделяем с вами внимание тому, что очень часто нам кажется, что Иисус меняет тему в разговоре. На самом деле Иисус не меняет тему в разговоре. Иисус отвечает на то, что происходит в сердце человека, отвечает на мысли человека, в то время как человек пытается словами своими скрыть свои мысли. Вот Иисус вместо того, чтобы отвечать на слова, отвечает на то, что происходит в сердце, отвечает на мысли человека.
And we actually see both those elements in the answer that Jesus gives Nicodemus.
И мы видим оба этих элемента в том ответе, который Иисус дает Никодиму.
Now, first of all, Nicodemus doesn't ask a question. He makes a statement. But it says in verse 3 that Jesus answered him. How could Jesus answer him if he didn't ask a question? Because Jesus is addressing the thoughts of his heart.
Первое, что мы видим, это то, что на самом деле Никодим не задает вопрос. Он делает утверждение. В третьем же стихе мы читаем с вами, что Иисус ответил ему, в ответ сказал. Как Иисус может в ответ сказать, если человек не задавал вопрос? Он отвечает на мысли Никодима в этот момент.
So what is the unspoken question of Nicodemus' heart? It's simply this. I've come to investigate you to see if you are actually qualified to lead us into the kingdom.
Что является скрытым вопросом Никодима? Скрытым вопросом Никодима является то, что Никодим приходит к Иисусу и говорит: «Я пришел для того, чтобы исследовать тебя. Я пришел для того, чтобы проверить тебя. Достоин ли ты того, чтобы ввести нас в Царство Божие?»
And so Jesus says to him, "Let me tell you something. Unless a person is born again, he can't even see the kingdom."
И вот в ответ на это Иисус говорит: «Позволь мне сказать тебе истину. Говорю тебе истину, никто не сможет даже увидеть Божие Царство. Не то, что войти, а увидеть Божие Царство, если не будет рожден заново».
And then in verse 7, Jesus says, you too, you must be born again.
И потом в 7 стихе он говорит: «Не удивляйся этому, ты должен родиться заново».
Now think about how shocking this must have been to Nicodemus.
Подумайте о том, насколько это шокировало Никодима.
Nicodemus was high-born. He had every advantage of birth.
Никодим был рожден уже в элите. Он был рожден в этом высшем обществе. У него были все преимущества рождения.
And the Lord says to him, you know, the only thing you need is a different birth, another birth.
И Иисус говорит ему: все, что тебе нужно, это еще одно рождение, другое рождение.
And Nicodemus is somebody in Israel. And the Lord says to him, you know, the only thing you need is to be somebody else.
И Никодим является уже кем-то в Израиле. Он уже достиг чего-то в Израиле. И все, что ему говорит Иисус, это тебе нужно быть кем-то другим, тебе нужно быть кем-то еще.
It never occurred to Nicodemus that he would not be a part of the kingdom of God because he was a Jew, a member of the covenant people. He was also a member of the spiritually elite among the Jews. And Jesus said to him, you're worried about who's going to lead the kingdom. You're not even going to see the kingdom if you remain who you are.
Никодим никогда не задавался вопросом о том, будет ли он в Царстве Небесном или нет, потому что он принадлежал к народу Завета, к израильтянам. Он был евреем. И он не просто был евреем, он был представителем духовной элиты. Поэтому он задается вопросом, кто же поведет нас в Царствие Божие? А Иисус ему отвечает, да ты даже не увидишь Царствие Божьего.
And so Nicodemus enters the conversation, thinking that he is the judge who will evaluate the fitness of Jesus of Nazareth. And immediately from the outset, Jesus establishes, no, I'm the judge. I'm going to evaluate your fitness. And by the way, you're not fit to enter the kingdom of God.
То есть Никодим приходит на встречу с Иисусом, будучи судьей. Он хочет судить, является ли Иисус достойным вождем, достойным лидером, чтобы ввести их в Царствие Божие. А Иисус ему сразу говорит, нет, ты не судья, ты не будешь судить. Ты даже Царство Божьего увидеть не можешь. Я буду судить.
And so in verses 3 through 8, the Lord begins to explain the qualifications for entering in the kingdom. He uses the metaphor of birth, but he makes it clear from the beginning that he's not talking about physical birth. He's talking about birth with water and the Spirit.
И вот в стихах с 3 по 8 Иисус начинает объяснять требования, которые человек должен выполнить для того, чтобы быть частью Небесного Царства. И первое требование – человек должен быть рожден заново, рожден от Духа и воды.
I can't take too much time on this, but I'll just point out that verse 5 is one of the places where we see a source of a great doctrinal controversy. Jesus says, unless one is born of water and the Spirit, he cannot enter the kingdom of God. A huge number of Christians interpret that verse to mean, well, you've got to be baptized, you've got to be born of water.
И сразу в 5 стихе мы сталкиваемся с вами с одним из стихов, который вызывает огромные споры в христианской общине, потому что стих этот говорит о том, что ты должен быть рожден от воды и от духа. И некоторые представители христианства, некоторые христиане говорят о том, что стих этот говорит о том, что мы должны принять святое водное крещение. Вот о чем говорит этот стих, о воде водного крещения.
It would take about 45 minutes to show all the reasons why that could not be true. We're only going to take about 2 or 3 minutes, but let me just say from the beginning that there's a perfectly good word for baptism, and John didn't use it. He used the word water. Or should I say, Jesus didn't use it. He used the word water.
Нам потребуется 45 минут для того, чтобы ответить на то, почему, скорее всего, Иисус не говорит о крещении в этом отрывке. У нас нет 45 минут. Мы потратим только 2-3 минуты, 2-3 минуты на это. Начнем хотя бы с того, что есть слово «крещение», и Иисус, не Иоанн, это слово не используют здесь. Они используют слово «вода».
He also reproves Nicodemus in verse 10 by saying, you mean you're a teacher in Israel, and you don't understand this? What he's saying is, this has already been taught in the Old Testament scriptures. Now, the Old Testament scriptures have not already taught that we're born again or saved by baptism.
И Иисус в 10 стихе обличает Никодима. Он говорит о том, что ты учитель израильский, и ты этого не понимаешь. Как ты можешь не понимать этих вещей, о которых я тебе говорю? То есть, другими словами, этому уже учили, об этом уже говорили в Ветхом Завете.
If we ask ourselves the question, what passage of Scripture in the Old Testament that Jesus is referring to, I think we would do well to nominate Ezekiel 36.
Я думаю, что если мы зададимся вопросом о том, где именно в Ветхом Завете говорится об этом, то можно начать с Иезекииля, 36 главы.
In Ezekiel 36:25. The Lord says to Israel, I will sprinkle clean water on you, and you shall be clean. I will cleanse you. Verse 26 says, I will give you a new heart and a new spirit.
В 25 стихе 36 главы Иезекииль пишет, «Я окроплю вас чистой водой, и вы очиститесь. Я очищу вас от всякой скверны и от всех ваших идолов. В 26 стихе я дам вам новое сердце и вложу в вас новый дух. Я заберу у вас сердце из камня и дам вам сердце из плоти. Я вложу в вас моего духа», пишет Иезекииль в 27 стихе, «чтобы вы следовали моим уставлениям и тщательно исполняли мои законы».
When Jesus says to Nicodemus, you must be born of water and the Spirit, he's not talking about two different things. He's not talking about a birth by water and a birth by Spirit. He's talking about one birth by water and Spirit. It's something that God does to our heart to make us clean and to make us new.
Иисус не говорит здесь о том, что есть одно рождение от воды, одно рождение от Духа. Он говорит здесь об одном рождении, об одном событии, которое происходит в жизни верующего человека, когда Господь пробуждает наше сердце, изменяет наше сердце, преображает наше сердце, когда мы рождаемся от воды и Духа.
And the Lord contrasts our physical birth, or a birth with flesh, with a spiritual birth. He says, only flesh can produce flesh, only God the Spirit, God the Holy Spirit, can make a spiritual difference. This is something that only the Spirit of God can do.
И он противопоставляет здесь первое рождение, физическое рождение, которое производит плоть, с рождением духовным, рождением от Духа, то есть с тем, что может сделать только Дух, с духовным рождением верующего.
So we see the Holy Spirit's role in the new birth, that which is born of Spirit is Spirit. We also see the Holy Spirit's rule within those who are reborn in verse 8.
Мы видим роль Духа Святого в этом новом рождении, но мы также видим и власть Духа Святого в жизни вот этого духовного новорожденного.
What he says in verse 8 is that you can't account for the Holy Spirit. You can't predict what the Holy Spirit is going to do. The Holy Spirit is free. The Holy Spirit does things we don't expect, surprising things. And a person who's filled with the Holy Spirit, a person who's born of the Holy Spirit, a person who's ruled by the Holy Spirit is also not someone that the flesh can explain, can understand, can anticipate.
И здесь как раз в 8 стихе Иисус говорит о том, что Дух Святой свободен. Он поступает так, как Он хочет. Он поступает неожиданно. И плоть не может предугадать, каким образом Дух Святой поведет себя или как Он поступит в следующий момент. Он совершенно свободен в своих действиях. Он совершенно не скован плотью в своих действиях.
And you know, that's why there's such a danger of trying to understand spiritual things, the things of the Lord, with the tools of the flesh, with scholarship, which is born of human intellect, with the tools of academic learning. You see, Nicodemus had all these assets, and yet they did him no good in terms of understanding who Jesus is and what Jesus came to do.
И именно поэтому мы должны быть очень осторожны в том, чтобы использовать человеческие, плотские способы для того, чтобы понять работу Духа Святого. Например, ученость, например, образование, которое есть у Никодима, но которое как раз мешает ему понять, каким образом действует Дух Святой.
That's why Jesus says in verse 10, you mean you're the teacher of Israel and you don't even understand these things?
И именно поэтому в 10 стихе Иисус и говорит, «Ты учитель Израиля, и ты этого не понимаешь».
You see, it's difficult for a scholar not to be earthly-minded or worldly-minded. And Jesus warns Nicodemus about the necessity of heavenly-mindedness. He says in verse 12, «If I tell you earthly things and you do not believe, how can you believe when I begin to speak to you of heavenly things?»
И именно здесь как раз Иисус показывает, что очень сложно человеку, который привык смотреть на все через призму своего земного образования, смотреть на все через призму небес, через призму рая. И именно об этом Иисус и говорит. Если я тебе говорю о земном, и ты даже земное не понимаешь, то как я буду говорить тебе о небесном, чтобы ты понял небесное?
You know, in this text, at this point, a transition takes place. Jesus has been talking about Nicodemus and who Nicodemus is. Now Jesus is going to begin to talk about himself and who he is. He is. If you and I are to be born again, we must believe what Jesus tells us about ourselves, and we must believe what Jesus tells him about himself.
И вот в этот момент происходит переход. Иисус до этого говорил о Никодиме, говорил о том, что происходит в его жизни, о том, кем он является. Но сейчас он начинает говорить о том, кем он является, кем является сам Иисус Христос. И вот если мы хотим родиться заново, нам нужно принять то, что Иисус говорит о нас, но нам нужно также принять то, что Иисус говорит о себе.
You see, it's only after we begin to understand what our great need is, that we will become excited about the great need that Jesus came to fill. It's only that we see ourselves as debtors that we begin to appreciate the fact that Christ came to make a payment for us, a payment called redemption.
То есть только тогда, когда мы принимаем то, что Иисус говорит нам о нас, только тогда мы можем принять то, что Иисус говорит нам о себе. Только тогда, когда мы признаем себя великими должниками перед Ним, только тогда мы сможем принять то, что Он дает нам даром, великое искупление, великий выкуп из этой долговой ямы.
If you'll allow me to paraphrase verse 13, Jesus has said, how can you understand if I tell you about heavenly things? He's also answering another question. Who can tell us about heavenly things? Who's authorized to tell us about heaven in a way that we can believe and trust? Jesus says, it's only the one who has ascended into heaven. It's the only the one who's descended from heaven. There's only one person in that category, and that's the person speaking to Nicodemus.
Если позволите перефразировать, в 13 стихе он говорит не только о том, как ты можешь понять небесные вещи, но он также задается вопросом, а кто вообще может говорить о небесном? И вот здесь он открывает, он говорит, что о небесном может говорить только тот, кто спустился с небес. Другими словами, Никодим, о небесном может говорить только один человек, и этот человек стоит перед тобой сейчас.
Now, I said before that we've been pursuing certain themes and emphases as we study these encounters with Jesus. One is the fact that Jesus said so many things which were shocking to a first century audience who heard them for the first time.
Мы уже говорили с вами о том, что мы преследуем определенные темы, мы хотим уделить внимание определенным вещам в этих встречах с Иисусом. Одна из них — это то, что Иисус говорит шокирующие вещи.
The other thing we've talked about is how counterintuitive Jesus is. That is, he says things and does things that we don't expect. We would have done the exact opposite. We would have expected him to say the exact opposite. I mention that because get ready, he's about to do something like that right now.
Мы также говорили с вами, уделяли внимание тому, насколько слова Иисуса противоречат нашим интуитивным ожиданиям от того, что Он должен сделать в следующий момент, насколько Его слова являются на самом деле неожиданными. Приготовьтесь, сейчас Он как раз сделает именно такую неожиданную вещь, неожиданное утверждение.
We've said that when Jesus began to talk about the birth by water, he was talking about Ezekiel 36. Now he's going to cite a passage in the Old Testament that we're very sure of. He takes Nicodemus back to Numbers chapter 21.
Мы говорили с вами о том, что он проводит параллель между вот этим рождением от Духа и воды с 36 главой и Иезекииля. Дальше он проводит параллель, он говорит конкретно об определенном отрывке Писания, о 21 главе книги чисел.
In Numbers 21, the people began to rebel against Moses. And they really weren't rebelling against Moses, they were rebelling against God, because God was telling Moses what to do.
В 21 главе чисел люди начинают восставать против Моисея. И на самом деле восстают они не против Моисея, восстают они против Бога. Они бунтуют против Бога, потому что Бог говорит Моисею, что делать.
And they were rebelling against God in the presence of God and against the face of God, because every day a cloud covered them from the sun, and every night a fiery pillar led them through the darkness.
И они восстают против Бога и против работы Бога в присутствии Бога, потому что мы знаем, что Бог был в столпе огненном, Бог был в столпе днем, Бог был в столпе ночью, Бог был с ними, физически присутствовал среди них на протяжении всего времени.
And every morning God personally delivered breakfast. And you know what they said? They said, we hate all this. And by the way, we hate this lousy food.
И каждое утро Господь готовил им завтрак. И вот в какой-то момент они восстают против Бога, и они говорят, нам надоело, мы сыты уже по горло вот всем тем, что происходит здесь. И эта еда нам тоже не нравится.
And so God sent a judgment among them. And the judgment he sent was a judgment of snakes.
И Господь посылает проклятие, Он посылает на них суд, и суд этот в виде змей.
And they begin to be sorry for their sin, and especially for the consequences of their sin, and they were ready to repent. And God gave Moses a specific way that they could prove that they were really repenting.
И они начинают сожалеть о своем грехе, они начинают раскаиваться в своем грехе. И Господь посылает Моисею инструмент, который может подтвердить искренность их раскаяния, искренность их сожаления в их грехе, того, что они противились Богу.
God said to Moses, I want you to make a facsimile of a snake, a bronze statue of a snake. I want you to put it on a stick on the top of a pole, and I want you to tell the people that if they will look to that snake, they will be healed and delivered from death.
Господь призывает Моисея сделать медного змея, вознести этого медного змея на шесте, чтобы каждый мог увидеть его. И вот если только человек посмотрит на этот шест, посмотрит на этого медного змея, он будет исцелен.
So that's what happened.
Вот это и произошло.
Okay, now, I tell you this was shocking. Let's talk about why it was shocking.
Я говорю вам о том, что это было шокирующим утверждением. Почему же, в чем шок?
First of all, there was a law against making a graven image. It was called the Second Commandment.
Во-первых, был закон, который запрещал изготавливать какое-либо изображение, изготавливать какого-либо идола. Называется это вторая заповедь.
Secondly, the universal association with the snake was negative, not positive. It was the devil in the form of a snake who tempted Adam and Eve. It was the snake who was cursed after the temptation and the fall. It was a snake in the generation, it was snakes in the generation of Numbers 21, which brought death to the camp. Now God is saying, look to the snake, and that will bring salvation to the camp.
Во-вторых, связь, ассоциация со змеей всегда была негативная. Именно сатана, дьявол в образе змеи искушает Адама и Еву. Змея является символом вот этого падения. Змея является тем, что принесло проклятие в стан израильтян. Сейчас же Господь говорит, посмотрите на змею, на это проклятие, и этот образ змеи принесет благословение в стан.
You see how counterintuitive that is. The reason Jesus is counterintuitive is because God is counterintuitive. His Father is counterintuitive.
Видите, насколько это противоречит нашим интуитивным ожиданиям. Причина, почему Иисус противоречит нашим интуитивным ожиданиям, заключается в том, что Бог Отец противоречит нашим интуитивным ожиданиям.
And what Jesus does in verse 14 is he associates himself with that snake. He said, just as the serpent had to be lifted up in the wilderness, so will the Son of Man also be lifted up.
И вот в 14 стихе Иисус связывает себя с этим образом змея. Он говорит, и как Моисей поднял змея в пустыне, так будет поднят и Сын Человеческий.
You see what's happening here?
Видите, что происходит?
The snake brought death. The snake was a curse, and then the snake became, in the Numbers 21 generation, the instrument of salvation.
То есть змея была проклятием, змея принесла с собой смерть, и в 21 главе книги чисел змея становится инструментом исцеления и благословения.
The cross brings death. The one who is hung on a tree is a curse, Deuteronomy 21. Paul says in Galatians 3 that Jesus took the curse because he was hung on the tree to die. You see where we're going with this?
Крест является инструментом смерти. Тот, кто пригвождён ко кресту, проклят. Об этом говорит Второзаконие 21 глава. В 3 главе послания Галатам апостол Павел говорит, что вот тот, кто был проклят за нас, будучи пригвожден ко кресту, видите, к чему мы ведем?
And you see how quick the transition is from this bizarre, repulsive image of a snake on a pole to the idea of whosoever believes in him shall have eternal life, verse 15. For God so loved the world, verse 16, that he gave his only son, that whoever believes in him should not perish, but have eternal life.
И вот именно поэтому настолько быстро происходит переход от этого странного, ужасающего, отталкивающего образа змеи на шесте к тому, чтобы каждый, кто доверит свою жизнь Господу, каждый, кто поверит в Него, имел жизнь вечную. И 16 стих, ведь Бог так полюбил этот мир, что каждый, кто поверит в Него, не погибнет, но будет иметь жизнь вечную.
You see what the Lord Jesus is doing here. You see how quickly He's doing it. You see how shockingly He's teaching that first, we need a new nature. We need to be born again. We need to be somebody else. Secondly, He's going to be hung up on a pole, lifted up like that snake in the wilderness. Third, we have to believe in that before we receive a new nature, a new life, which is an everlasting life.
Видите, что он делает? Он говорит о том, что у нас должна быть новая природа, у нас должно быть новое рождение. Мы должны начать жизнь с чистого листа, сначала, и после этого он переходит для того, чтобы это произошло. Кто-то должен быть вознесен на древе. И вот если только, третье, если только мы поверим в то, что он сделал для нас, вот только тогда, из-за того, что он погиб за нас, мы можем приобрести теперь жизнь вечную.
Now you remember those sinners way back in the Sinai in Numbers 21 who were complaining against God and rebelling against God, but He gave them a way of salvation. Why did He give those sinners and rebels a way of salvation?
Помните вот тех грешников, тех, кто роптал против Бога, тех, кто жаловался на Бога в 21 главе книги чисел? Почему Господь спасает их? Почему Господь предоставляет им путь спасения?
Because He loved them.
Потому что Он любил их.
But think about the way of salvation He gave them.
Но подумайте о том спасении, которое Он дает им.
You know, we say this reverently, but it was pretty bizarre to hold the figure of a snake up on the top of a pole, and if you look to that, you're going to be delivered and you're going to be safe. I mean, that's pretty bizarre.
Мы говорим об этом, но на самом деле, когда мы говорим об этом пути спасения, он достаточно странный. Странно смотреть на змею, которая поднята на шесте. Странно смотреть на этот образ.
But you see, that was only a temporary pattern to point to a permanent and a final pattern. You know, we can say God loved them, so He showed them mercy, but that's something quite a bit lower than saying God loved them so much that He didn't just tell them to look at a snake on a pole, but He sent His only begotten Son to die at the top of a cross.
Но все это было лишь временным образом, временной иллюстрацией того, что Господь пытался показать им. Он дает нам не змея для того, чтобы мы смотрели на Него. Он дает нам своего собственного Сына, пригвожденного ко кресту на холме.
God did love the world.
Господь возлюбил мир.
He loved the world in this way.
Господь возлюбил его следующим образом.
He loved the world in such a way that He sent His only begotten Son that whoever would believe in Him would not perish, but have eternal and everlasting life.
Господь возлюбил этот мир, и Он послал Сына Своего Единственного, чтобы каждый, кто поверит в Него, имел жизнь вечную.
Let me just say, my friends, that this is not a human pattern, is it?
Это не человеческий путь.
This is not something that you and I would have thought of. It's not a plan that you or I would have designed.
Это не тот замысел, до которого додумались бы мы с вами.
You know, one of the reasons that we sometimes become so disappointed with God is because we expect that God is supposed to love us with human love, with the kind of love that we have.
Одна из причин, почему мы разочарованы порой в Боге, заключается в том, что мы ожидаем, что Бог будет любить нас человеческой любовью, такой любовью, какая есть в нашем сердце.
What does the scripture mean in John 3:16 when it says God so loved the world? God loved the world in this way, not in another way.
О чем говорит Писание в 3 главе 16 стихе Евангелия от Иоанна, где говорится: «Ибо так, таким образом возлюбил Господь мир». Каким образом?
How do we expect God to love us? How do we want God to love us? We want Him to love us in such a way that He protects us from suffering and death. We want Him to love us in such a way that He protects those whom we love from suffering and death.
Мы хотим, чтобы, каким образом мы хотим, чтобы Бог любил нас? Мы хотим, чтобы Бог любил нас, защищая нас от страданий и смерти. Мы хотим, чтобы Он защищал не только нас, мы хотим, чтобы Он защищал от страданий и смерти тех, кого любим мы.
Listen very carefully.
Послушайте очень внимательно.
And listen to everything I say. Don't stop listening in the middle.
И слушайте до конца предложения, не останавливайтесь на середине.
God will not prove His love for us by protecting us or those whom we love from suffering and death.
Господь не будет доказывать свою любовь к нам тем, что будет чтобы защищать нас и любимых наших от страданий и смерти.
I did not say that He would never protect us or those we love from suffering and death. Of course He does. That's why we're not suffering and dying right now. That's why there are people we love who are not suffering and dying right now. I didn't say He wouldn't do it. I didn't say we don't believe in providence. I said He wouldn't prove His love to us with that sort of protection.
Я не говорю о том, что Он не будет защищать нас от страданий и смерти, потому что сейчас мы не страдаем, сейчас мы живы, что Он не будет защищать от страданий и смерти наших родных, близких, наших любимых, потому что они тоже живы, они тоже не страдают сейчас. Я не отрицаю сейчас вот это божественное провидение. Я говорю о том, что Бог не будет доказывать свою любовь к нам тем, чтобы защищать нас от страданий и смерти.
I didn't say we could not ask Him to protect ourselves and those whom we love from suffering and death. We believe in intercessory prayer. We believe in asking Him. I said He would not prove His love for us by answering that prayer with a yes 100% of the time.
Я не говорю сейчас о том, что мы не должны молиться о том, чтобы Он защищал нас, наших родных, близких, любимых от страданий и смерти. Мы верим в подобную молитву, мы верим в силу подобной молитвы. Я говорю о том, что Он не будет отвечать на эту молитву. Да, 100% случаев только для того, чтобы доказать свою любовь к нам.
How can I be so sure of that?
Как я могу быть в этом уверен?
That would be human love, wouldn't it?
Потому что вот это была бы человеческая любовь, да?
But God doesn't love us with human love.
Но Он не любит нас человеческой
God
любовью.
Loves us with divine love.
Он любит нас божественной
What
любовью.
Does divine love mean?
Что означает эта божественная любовь?
It means that God proves His love for us by refusing to protect the one whom He loves from suffering and death. That's the way He loves us.
Он любит нас настолько сильно, что Он отказывается защищать от страданий и смерти одного единственного, того, кого Он любит больше всего на свете. Он не защищает его ни от страданий, ни от смерти, и Он умирает.
For God so loved the world that He sent His only begotten Son to do what? To be nailed to the top of a pole, like that snake on that pole in Numbers 21, until He died to prove the love of God for sinners like you and sinners like me.
Господь настолько сильно возлюбил этот мир, что послал своего единственного, своего одного сына, для того, чтобы вот этот один единственный сын был пригвожден ко кресту, для того, чтобы на этом древе, на этом шесте он погиб.
So that whoever believes in Him
чтобы всякий верующий в Него
would be born again,
смог родиться заново,
would receive a new identity,
чтобы смог начать жизнь с чистого листа,
which means citizenship in the kingdom of God, and the kingdom of God is forever. It shall never end, shall never end, shall never end.
Гражданство в Царстве Божьем, конца которому нет, конца которому нет, конца которому нет.
So believe in Him that you might receive eternal life.
Поверьте в Него, чтобы и вы обрели жизнь вечную.
Amen.
Аминь.